Слышно. Слава Богу. Давайте я помолюсь. Вы можете сидеть, можете встать, как пожелаете. Дорогой Господь, спасибо Тебе за эту песню, за этот день. Спасибо Тебе за то, что мы еще в состоянии быть здесь друг с другом. Ты знаешь, мы все разные. Мы с разных даже стран, может быть, приехали, разных взглядов придерживаемся, что касается некоторых или многих даже вещей. Но в Тебе мы одно целое. Ты нас собрал, Ты нас нашел, очистил, омыл, осветил для жизни, чтобы мы славили Тебя. Ты знаешь, Господь, что мне эти тоже проповеди даются нелегко. Благослови, прошу, что я буду говорить, чтобы это было правильно, и чтобы это произвело какое-то действие, чтобы Ты произвел действие в нас, в людях, для Твоей славы. И пускай это будут не просто слова, как какая-то лекция, а пускай это будет во благо всем здесь находящимся. Аминь. Кто помнит, где мы сейчас находимся в послании Петра? Я вам подскажу. Четвертая глава, стихи с 1 по 11. Давайте мы сначала подытожим, что мы уже знаем из проповедей до этого. Я всегда люблю, когда мы вспоминаем, где мы находимся, потому что вдруг кто-то выходит проповедовать, и сразу можно галопом понестись дальше. Давайте вспомним, что мы знаем из предыдущих проповедей. Первое. Мы знаем, что послание написано апостолом Петром при помощи силы. Ну, это не так важно на самом деле. Письмо адресовано христианам из язычников и иудеям, которые находятся в рассеянии после начавшихся гонений. И время написания этого послания, года 60-е примерно, до 64-го датировано это письмо, это послание. Какая цель написания письма? Опять освежим. Мы знаем, что верующие в Христа, к которым тут обращается Петр, подверглись жестким или даже, можно сказать, жестоким гонениям при императоре Нероне и были вынуждены бежать, оставить свое место жительства. Мы знаем, что в приветствии Петр упоминает места, где находятся эти верующие, и хорошо знать, что это территория сегодняшней Турции, так грубо говоря. И помните, может быть, как я говорил в прошлой проповеди, гонения были инициированы поджогом Рима. Скорее всего, самим императором Нероном в 64 году, после которого в поджоге обвинили христиан. И говорят, что пожаром Нерон хотел расчистить место для постройки новых сооружений. Как мы знаем из истории, он любил строить. Вот это такая информация для нас. И как бы то ни было, жизнь христиан была в опасности, и им пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь. Помните, мы также говорили с вами о том, что христиан в Римской империи и до этого недолюбливали и клеветали на них. Мы тоже об этом с вами говорили. Я еще раз напомню, что христиан считали, как ни странно, атеистами, так как они отвергали римских богов или многобожие. Ходил слух о том, что на собраниях они, как говорится, пили чью-то кровь и плоть ели. Это послужило причиной того, что их называли каннибалами. И тому подобное, и тому подобное. Давайте мы представим себе на секунду, может быть, кто-то даже это пережил, я не знаю. Представим себе на секунду, что к нам пришла вот беда сегодня, в наше даже время, и что нужно было в спешке, в попыхах собирать вещи, быстро их, не знаю, что успели собрать, грузить, бежать, может быть, ехать, плыть, лететь, я не знаю, в другую страну, в чужой край, где нам практически все незнакомо, может быть, даже язык незнаком, и где люди, которые нас окружали бы, относились бы к нам враждебно. Вот мы можем только гадать, как это было в первом веке, но мы точно знаем, что верующие, к которым обращается здесь апостол Петр в своем послании, в первом послании, они оказались в беде, оказались рассеянными. И это он ясно и четко упоминает. И эти страдания, и как себя вести в страданиях, красной нитью протягивается через все, тянется через все послание. Как жить? как жить в этих обстоятельствах. Я это все повторяю для того, чтобы мы опять вновь лучше понимали и вспомнили, в каких обстоятельствах находились слушатели этого послания, этого письма, когда они слышали это своими ушами. Еще раз, главная тема всего письма или послания – это инструкция о том, как жить свято, то есть как славить Бога посреди страданий и преследований на новом месте, где они были рассеяны. Петр уже говорил верующим в этом послании, мы коротко пробежимся, отложить злобу и всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, удаляться плотских похотей, воюющих против души, проводя добрую жизнь между язычниками. Это 2.11.12. Подчиняется ради Господа всякому человеческому начальству, установлению царю ли и верховной власти. 2.13. Он говорил, он напоминал жен, подчиняться им, их мужьям и мужей, любить жен. 3.1.7. И он также призывает, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло, а я думаю, в их ситуации часто это, наверное, хотелось сделать, воздать злом за зло, или, может быть, злословием за злословие, чисто по-человечески, как говорится. И далее он говорит, что лучше страдать за добро, чем за зло, ибо и Христос пострадал за грехи, праведные за неправедных, или праведные за неправедных. И теперь я подошел к сегодняшнему нашему месту и хочу его зачитать. 1 Петра, 4 глава, с 1 стиха до 11 стиха. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, что они, подвергшись суду, по человеку плоти жили по духу, по Богу Духом, прошу прощения. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Я предлагаю, моя проповедь поставлена, построена так, что я просто пройдусь по стихам, и мы с вами пытаемся лучше понять, что имеется в виду в каждом из них. Хотя не всегда это может быть легко или прям вот 100%, но мы попытаемся это сделать. Итак, с первого стиха. Мы знаем, что Петр до этого момента много говорил о страданиях. Это прям, правда, красной нитью тянется и одно из самых таких частых слов, встречающихся в этом послании. И сейчас в этом стихе, начиная вот с 4 главы, он как бы подытоживает, он говорит. И при этом он использует здесь, можно сказать, военный термин «вооружиться», «вооружиться той же мыслью». Что происходит, вот, когда мы вооружаемся или при вооружении? Мы обеспечиваем себе средства отражения, скажем, опасности для нашей жизни или вступаем в боеготовность, то есть состояние такой тревоги или повышенной активности, когда мы можем легко привести что-то в действие. Да? Мы начеку. И здесь, я думаю, Петр говорит о очень даже реальной готовности пострадать телесно за веру в Христа. То есть вооружиться, быть готовыми пострадать даже телесно за веру в Христа. И вновь, как и в других местах послания, страдания Христа здесь выступают как модель или как прототип для подражания этим людям, для подражания этим рассеянным верующим, чтобы оставить грех позади. Оставить грех позади. Ибо тут написано, ибо страдающий плотью перестает грешить. Очень такое интересное высказывание. Страдающий плотью перестает грешить. Что тут, собственно, имеется в виду? Я думаю, здесь несколько вариантов. При помощи также справочника я тут навел справки. И сам, конечно же, тоже свои мысли сюда вплел. Страдание. Первая версия, как бы это как очищение. Главная мысль здесь, что страдание очищает от грехов, и можно сказать, что величайшее наказание или одно из таких вот наказаний Бога – это как раз не наказывать человека, не предавать его страданиям. Вот это место можно, к этому месту, я думаю, можно зачитать параллельное место из послания к римлянам из 5 главы. Так, Римлянам 5, с 5 стиха. Нет, с 3 стиха, прошу прощения. Через которого, со второго даже зачитаю, через которого верою получили вы доступ к благодати, которой стоим, хвалимся надеждой славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть здесь тоже идет речь о скорбях, и дальше цепочка выстраивается, как это может идти нам во благо здесь, на нашей жизни. Я думаю, что Бог, мы только что пели песню, что содействует ко благу, все. Тоже место из Римлян, мы знаем прекрасно это место, каждый его знает. Бог может использовать и использует страдания для достижения своей цели в человеке. Но я думаю, что все-таки трудно поставить знак абсолютного равенства между страданием и автоматическим очищением от грехов. То есть прям, чтобы это шло автоматом. Частично, абсолютно уверен в этом. Второе. Человек, прошедший через гонение, мы знаем, что здесь все-таки идет в контексте речь о гонениях, и при этом не отрекшийся от креста, выходит из них таким, как бы, когда он уже испытанным этим страданиями, он выходит более закаленным духовно, и что никакие служения этому человеку его как бы не могут соблазнить. Тоже такая точка зрения на это место. И в этом как бы заложена мысль о том, что каждое испытание посылается нам для того, чтобы сделать нас сильнее и лучше, чтобы в будущем мы больше противостояли, будь то искушениям или другим напастям. Я опять же уверен, что каждое испытание может сделать нас сильней. И это, думаю, так, если мы будем к нему правильно относиться, если мы будем иметь правильный настрой и поймем, что в конечном итоге Бог дал этим страданиям прийти в нашу жизнь и что Он преследует цель сделать нас лучше. Лучше для жизни здесь, еще на земле. Третье. В свете того, что Петр, мы знаем, и вам в прошлый раз проповедовал место после окончания третьей главы, в свете того, что Петр здесь говорит о крещении, до этого он говорил о крещении, символе отождествления с погребением и воскресением Христа, здесь, скорее всего, речь идет о том, что крестившийся во Христа готов разделить с ним страдания, и он воскрешен к новой жизни, в которой грех не может уже господствовать над ним. Вот это мысли насчет первого стиха, как, что значит «ибо страдающий плотью перестает грешить». Крестившийся во Христа также крестился с ним в его смерть и готов разделить страдания, которые уже разделил Христос, которые понес Христос за нас. В результате чего? Здесь вступает в действие второй стих. В результате, стих 2, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Вот для чего человек как бы страдает, чтобы перестать грешить, чтобы остальное время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Итак, в результате люди, верившие в себя Христу, готовые принять страдания, так же кротко, как и принимал их Господь Христос, живут на земле новыми ценностями. Вы согласны, что люди живут новыми ценностями на земле, которые приняли Христа? А не для того, чтобы удовлетворить свои похоти, о которых говорит Петр, свои желания и удовольствия. И тут мне как бы пришло такое размышление, что вот уже не раз слышал, да, от людей, может быть, вы тоже слышите, слышали, что говорят, Бог хочет лишить нас, ну, верующих, удовольствия. Не хочет, чтобы мы наслаждались жизнью по полной программе, или так, как они понимают это слово, как понимается слово «удовольствие» в мире. Давайте хоть попробуем частично разобраться. Человек, не знающий Бога, да, можно сказать, язычник, не знающий Бога, он живет часто по своим принципам, ценностям, или, конечно же, ценностям, которые он впитал с молоком матери, может быть, ценности общества, страны, в которой он вырос. Сегодня, как и в 60-е годы первого века, когда писал Петр, в Римской империи люди, которые имеют доступ, как бы, к, имеют деньги и статус, и имеют доступ к наслаждениям, они будут пытаться их заполучить и жить, не то что прям жить только ради них, но по максимуму их использовать. По крайней мере, я думаю, что мы видим это на протяжении истории и видим это также сегодня. Ибо в этом зачастую состоит цель многих людей. Даже есть такие, были такие философские течения. Максимум удовольствий, минимум боли. Конечно, были и другие также течения философские в Греции, в том числе, которые учили умеренности. Человек, не знающий Бога, имеет другие ценности, чем человек, который обратился к Богу. Обратившийся человек понимает, что в мире, в принципе, как учит Иоанн, как учит Писание, все сводится к трем вещам – похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Он понимает, что грех завладевает сердцами людей и заставляет их искать радости часто только в плотских удовольствиях. Почему так? А так, потому что люди живут здесь в физическом материальном мире. И они часто не видят как бы за грань этого, не видят дальше физического или материального мира. Мы-то, в принципе, тоже не видим, но мы уверены в том, что есть духовный мир. Люди, скажем так, этого мира, назовем их так, думают, что физическим миром зачастую все ограничивается, чистый материализм. Именно поэтому они ищут удовольствие и удовлетворение своих похотей или желаний, пока у них хватает на это здоровья. И грех, извращая границы, установленные Богом, подсовывает людям суррогат в привлекательном виде. Как в Эдемском саду, так и сегодня тактика дьявола во многом не поменялась. Он говорит, что установленные Богом границы нацелены на то, чтобы от нас что-то удержать и скрыть, как, например, истинное удовольствие. Он не хочет, чтобы вы радовались или чтобы вы жили и имели удовольствие в этой жизни. Так говорит, скажем, что это подсовывает, такое мнение подсовывает дьявол или также грех людям. Бог создал этот материальный мир и назвал свое творение на самом деле очень хорошим. Бытие 1.31. Он назвал материальный мир очень хорошим. Бог дал Адаму жену, чтобы ему было хорошо и не было одиноко. Бог хочет, чтобы человек радовался и наслаждался жизнью. Для этого Бог предусмотрел определенные рамки. Вот это очень важно. Бог предусмотрел рамки. Бог сказал, чтобы Адам с Евой не ели от дерева познания добра и зла, установив рамки того, что можно делать, а что нет. Бог установил рамки также для сексуальных отношений в браке. Бог установил рамки также для еды и питья. Ну, просто как пример я привел здесь притчи 23, 20, 21. не будь между упивающимся вином, между пресыщающимся мясом, потому что пьяницы и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Мы понимаем, что это поэзия, но какой принцип мы здесь видим, который мы видим на протяжении Писания? Другими словами, я должен сказать, что также и принятие пищи не должно переходить в обжорство. Опять мы видим рамки. Не должно переходить в обжорство. А напитков или вина в пьянство. Мы должны, я даже уверен, что мы должны, и Бог хочет, чтобы мы наслаждались Божьими дарами, но в установленных им рамках. То есть в границах определенных. Что же делает грех? Он извращает Божью задумку и говорит, что эти рамки не дают нам настоящего удовольствия и что Бог от нас якобы что-то скрывает. К чему это привело человечество, мы видим и знаем. Непослушание наших прародителей привело к самой большой катастрофе, которая была на планете Земля. Мы знаем, это грехопадение. Давайте перейдем к третьему стиху. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому идолослужению». То есть мы только что говорили вот об этих удовольствиях, когда у человека происходит измена сознания, когда он понимает, когда он видит все, что происходило раньше в его жизни Божьими глазами, у него происходит замена истинных ценностей раньше, которые у него были, на истинные ценности. И он теперь понимает, как это вообще выглядит в Божьем свете, то, чем он занимался раньше. Тут Петр говорит, что они занимались этими же вещами. И почему он упоминает именно эти вещи? Он перечисляет те похоти, о которых он говорил, в принципе, до этого, во втором стихе. Но не будем забывать, что здесь была Римская империя, и банкеты в Риме того времени часто продолжались до глубокой ночи и сопровождались попойками, после которых, это исторические факты, после которых мужчины зачастую принуждали женщин-рабынь или мальчиков к разврату, можно сказать, к сексуальным отношениям. Также на вечеринках такого рода люди делали возлияние римским божествам. И это все записано на страницах истории. И понятно, что верующие осуждали поведение такого рода. Четвертый стих. «Почему они и девятся?» То есть они, люди, которые их окружают. «Что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас». То есть мало того, что они... Раньше это люди, которым пишет Петр, они жили такими же ценностями, они сейчас от этого отошли, как бы осуждают это поведение, понимают, что это абсолютно противоречит Божьему закону, и еще их обвиняют в том, что они этого не делают. В таких обстоятельствах жили слушатели этого послания. За что их притесняли в этом языческом окружении, как говорит Петр? Другими словами, за то, что евреи и христиане не хотели участвовать в попойках и бесчинствах, их обвиняли в несоциальном поведении и называли ненавистниками человечества. Это даже прямая цитата Нерона, я нашел ее, и преследовали. Вот такой вот изворотливый или совсем мир, поставленный с ног на голову. И мне кажется, это происходит в какой-то мере, мы это ощущаем с изменением законов в Германии, в Европейском Союзе. Это, мне кажется, имеет место опять вновь и вновь. Если церковь имеет меньше влияния, ее голос меньше слышен, то как бы берут верх язычники с их представлениями о том, как надо жить. И мне кажется, скоро то, что раньше называлось черным, будет называться белым, а что считалось добром, будет называться злом. По крайней мере, в этом направлении, мне кажется, движется Германия, к сожалению, к большому сожалению. Может быть, это также шанс для церкви ярче светить, но не знаю, насколько мы сейчас справляемся с этой задачей. Давайте помнить о том, что нет ничего нового под солнцем, и что церковь уже сталкивалась с такими ситуациями раньше, то есть хотя бы как в первом веке в этих преследованиях. Пятый стих. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». И как я уже упоминал раньше, люди видят только этот материальный мир, в котором живут и пытаются насытиться здесь по полной программе, пока есть время и здоровье. Это я уже тоже говорил. И Петр говорит, что эти люди недалговидны, и что они дадут отчет за свои действия самому Творцу. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. «Да-да», — говорят люди, которым рассказываешь о суде после смерти. Это учение придумали какие-то там люди, чтобы контролировать народ и вести их за собой, манипулируя ими. Не рассказывайте мне тут сказки. Может быть, вы слышали такие ответы? Ну, или чуть помягче, может, чуть потверже, пожестче, вернее. Как мы на это реагируем или что мы на это скажем? Действительно, тут Петр им говорит, что будет суд. Они дадут ответ за свои дела, если они не раскаются. И как бы мы ответили таким людям, которые отвергают реальность того, что они придут когда-то на суд? Действительно, в истории были люди, которые извращали библейское учение и делали из этого бизнес, грозя необразованным людям отлучение от церкви и Божьим судом. Вы пугаете людей судом, чтобы они были послушны вам. И на самом деле Христос много говорил о суде и о аде. И да, многих представлений об аде пугает. Меня вот очень сильно пугает, например. Но дело в том, что упоминание о суде и о гиене сделано не для того, чтобы манипулировать простыми людьми, а для того, чтобы предупредить их о реальности будущего суда с целью, чтобы они никогда туда не пошли. Это совсем, совсем другой мотив. Это забота о душах и любовь к людям, которую изворачивают, обвиняя людей в желании манипулировать толпами из низких побуждений. «Ибо для того, 6 стих, и мертвым было благовествуемо, что они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Но вот этот стих нужно рассматривать в контексте, как это всегда очень важно, даже когда кажется, что стих, вот он как будто бы вырван, откуда он тут взялся, такой вот стих, «мертвым было благовествуемо». Да, очень интересно. Иван тоже проповедовал в прошлый раз, 3:19-20, где говорится о проповеди духом в темнице и проповеди никогда не покорным. Такое место неоднозначное. И, как мы слышали, точного, стопроцентного ясного понимания этого стиха вот на прошлой неделе, которую мы слышали, 3:19-20, как бы нет. Но есть варианты. Также на этот стих. В 6 стихе говорится о проповеди тем, кого уже не было в живых на тот момент. Да. Здесь, возможно, имеются в виду люди, уверовавшие в Евангелие до их смерти. То есть они умерли мученической смертью или не умерли уже, будучи верующими, до их смерти. И осужденные к смерти в судами во плоти, человеческим судом во плоти, но они будут жить по Богу в духе. Является ли это объяснение вполне удовлетворительным, я, честно говоря, не знаю, но я думаю, что в контексте 4 и 5 стихов это довольно подходящая интерпретация, потому что мы знаем, что проповедь мертвым или умершим уже, или дать им второй шанс, это было бы довольно небиблейское такое решение, которое бы мы никогда до этого не встречали. Есть такие варианты трактовки тоже, но мы... Я думаю, от себя сейчас скажу, что тут имеются люди, которые умерли верующими, которых осудили здесь на земле судом, но они будут жить по Богу духом. Седьмой стих. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Тоже очень интересный стих. Тут как бы Петр смещает фокус, отодвигает как бы фокус назад, дает оценку происходящему в контексте мировых событий. Все важные события, ну, можно так сказать, библейские важные события, еще, может, не придумали смартфонов, да, но уже библейские важные события, они свершились. Мессия пришел, он выполнил свою миссию, он умер, он воскрес, он вознесся к Отцу, приготовить верующим обители, также готов судить живых и мертвых. Как и в других местах Нового Завета, Петр говорит о последнем времени. Мы знаем, что в Писании не раз уже говорит, что мы живем в последнее время. Он говорит это в свете страданий, да, нужно рассматривать в контексте также и всего послания, в свете страданий, выпавших на долю верующих людей, тем, кому он пишет. Если бы мы понимали это место в буквальном смысле, то сказали бы, что Петр наверняка ошибся, ибо уже прошло опять 2000 лет, а мир все не прекратил свое существование. Как я уже упомянул, завершением Божьего плана, с тем, что пришел Мессия, с приходом Мессии мир приблизился ближе к концу времен. И это факт. И тоже факт, что сегодня мы к нему настолько близки, как никогда до этого. Это, конечно, очевидно. Но он говорит здесь дальше. Приблизился конец, но призывает их быть благоразумными. Также он может говорить здесь о конце, потому что такие тяжелые страдания выпали на долю верующих. Может быть, это и послужило тому, что он говорит, мы живем в последнем времени. Но что дальше? Он призывает их все равно быть, как раз-таки из-за этого быть бодрыми, бодрствовать в молитвах. Если мы осознаем, что наша встреча с Богом близка, ибо конец рядом, то будет правильным, то есть благоразумным, я так понимаю этот стих, не бросать в панике все, в том числе молитвенную жизнь, а наоборот, сохранять и даже усиливать ее. Петр призывает нас бодрствовать или быть здравомыслящими. В этом отрывке, я думаю, Петр опять обращает внимание на то, как надо жить в сложившихся обстоятельствах. И молиться и любить друг друга – это прежде всего, это как краеугольный камень. Восьмой стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Опять очень такой интересный стих. «Любовь покрывает множество грехов». Опять же, его можно немножко по-разному понимать. Но наша любовь к ближнему может смотреть, в кавычках, сквозь пальцы на грехи и прощать их. Ибо, как написано в притчах 10.12, любовь покрывает все грехи. Нам легко простить человека, которого мы любим, или нам легче простить человека, которого мы любим. Это не значит, что любовь слепа, но любим мы человека таким, каков он есть. Когда мы любим наших собратьев, нам легче мириться с человеческими недостатками, с человеческой, может быть, даже глупостью и выносить их недоброжелательность. Этот стих может значить, что когда мы любим людей, также Бог, опять же, можно сказать, в кавычках, легче, снисходительнее относится к большинству наших грехов. То есть прощает нас проще, если так можно выразиться. Если мы любим, то мы прощаем, и значит, Бог легче прощает нас. Помним принцип «прости нас, как и мы прощаем». И Бог не простит вам ваших грехов, если вы не простим прегрешения нашего ближнего нам. И давайте опять же не забывать, что Бог, Божья любовь покрывает множество наших грехов. Это, я думаю, мы все знаем, но всегда нужно об этом напоминать, что Бог нас любит, и если бы не Его любовь, то мы бы не были бы и с Ним и искуплены, и омытыми, и найденными в этом мире. Бог покрывает множество наших грехов и не убивает нас, не карает нас за это, хотя мог бы это сделать. И опять же тут следующий стих, он как бы опять дает, он дает практические указания. Да? Он говорит, сначала будет конец, будьте благоразумны, не забывайте о ваших молитвах, молитесь дальше, не бросайте их. Имейте любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Да? Как бы дает советы опять, как жить. Жить, опять же, в сотый раз упоминаю, в сложившихся в страданиях, потому что их преследуют. И он говорит, будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Странолюбивы – это, думаю, старое слово, мы бы сегодня сказали гостеприимными. И, может быть, он это еще раз упоминает, упоминает, потому что гостеприимство может даваться нелегко, я так думаю. Ведь зачастую это значит, что нужно будет хлопотать и готовить, и ухаживать за гостем. Но гостеприимство – это признак любви. И оно было очень сильно развито, мы знаем, на Востоке. И читаем об этом в Ветхом Завете не раз, как насколько было развито гостеприимство. И сегодня в некоторых странах так остается и по сей день. Возможно, и тогда гостеприимство давалось не всем. Поэтому Петр еще раз или делает акцент, не акцент, а вот упоминает о гостеприимстве в этой связи. Но, опять же, давайте помнить, что это была ранняя церковь. И ранняя церковь попросту не могла бы существовать без гостеприимства ее членов. Почему? Потому что были странствующие проповедники, которые ездили, как, вот, например, как Павел и также другие братья, ездили по разным провинциям, проповедовали Евангелие. И они несли благую весть. И они должны были найти себе место, ночлег, кров. И они могли где остановиться только? Зачастую они могли остановиться только в домах верующих. И многие оставшиеся, скажем так, неназванными люди прошлого сделали возможную миссионерскую работу той молодой церкви. Именно потому, что они открывали миссионерам и проповедникам двери своих домов. Местные церкви очень сильно нуждались в гостеприимстве. Я знаю, что, вот я опять же прочитал, что в течение примерно первых двух веков именно не было четких, скажем, таких зданий, как вот сегодня мы здесь встречаемся в отдельном здании, оно никому из нас не принадлежит, мы сюда приходим, чтобы провести наше богослужение. Но раньше было не так. Раньше люди встречались, церковь вынуждена была собираться на домах. В домах тех, у кого были большие помещения, и кто был готов предоставлять их общине для собраний и богослужений. Так что мы читаем в Римлянах, например, Коринфянам о церкви, находящейся в доме Акилы и Прескилы. Это как один пример. Они были гостеприимны и принимали у себя и проводили у себя богослужения. Молодая церковь тех времен в значительной мере зависела от гостеприимства членов. И с этим связано, я думаю, упоминание. Это потому, что было очень-очень важно для того времени. Ну и к нам сегодня это место тоже обращается. Думаю, гостеприимство – это всегда прекрасная возможность. Насколько мы ее располагаем, поселить у нас каких-то людей или приглашать друг друга в гости для лучшего общения, для большего общения, которого нам часто так не хватает. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Ну, я думаю, здесь более или менее уже понятней, уже понятно, что этот стих значит, что Библия призывает и не раз, и не два служить друг другу. Служить друг другу теми дарами, которым Бог нас наделил, теми дарами, которые Бог нам дал. Я очень сильно надеюсь, что у нас нет проблем с пониманием этого стиха. Общине, церкви нужны друг другу для служения тем даром, которым мы владеем. Может быть, это дар у кого-то красноречия, может быть, музыкальный дар. Мы знаем, есть даже место в Библии, которое еще раз очень сильно упоминается о дарах, и там делается акцент на то, чтобы мы служили друг другу. Это может быть также способность ухаживать, практическое какое-то мастерство, умение любого рода. Я думаю, что не все, есть еще другие дары, и не только которые здесь упоминаются, а всем, чем мы можем поспособствовать строительству Божьей задумки, Божьей общине, этот дар мы можем употребить во благо. Это имеется в виду созидать, созидательное действие производить. Я думаю, что с пониманием этого стиха проблем нет. А как с применением у нас? Смотрим мы на себя как на слуг Христовых, готовы мы еще сегодня жертвенно служить, опять же, скажем так, скажу без фанатизма, жертвенно служить друг другу, насколько Бог нам это позволяет, или это не про нас? Пусть каждый сам себе даст ответ, и я в том числе, на этот стих. И вот так вот стих за стихом мы потихонечку подбираемся к 11 стиху. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Интересно, да, что значит «говорит»? Ну вот мы говорим тоже в церкви, мы говорим, значит, говорит так, как слова Божьи. Я думаю, что в контексте 10 стиха, где идет ударение на, где опять упоминаются дары и служение друг другу, то в 11 стихе здесь идет речь о даре, скажем так, назовем его даром пророчества или о вдохновенном провозглашении Божьего Слова. То есть в этом послании это проповедь. Возможно, имеется в виду следующее. На того, на кого возложена обязанность проповедовать, пусть проповедует благую весть Божью, а не свое мнение, да, не добавляет чего-то, там, может быть, свои какие-то предрассудки или прочее. Если христианин выполняет, как дальше в стихе написано, какие-то практические задачи, я так это понимаю, он должен это делать в силе, данной ему Богом. Как бы Петр говорит, как бы вот я себе представляю, если ты участвуешь в христианском служении, делай это с пониманием, что то, что ты раздаешь, то, чем ты служишь, ты получил от Бога, а не так, как будто ты делаешь личное одолжение или раздаешь подарки от своего имени или со своего склада. Цель проповедования заключается не в том, чтобы проповедник мог продемонстрировать свои способности, а в том, чтобы привести людей лицом к лицу с Богом. Служение должно обратить мысль людей к Богу, а не придавать авторитет дающему. Я думаю, что всем нам понятно, что если мы служим, действительно, вот как этого хотели, как об этом писали апостолы, то мы своими дарами прославляем Бога. Вот вкратце, скажем так, это то, как я понимаю этот отрывок, хотя говорю, что есть, особенно в этом послании Петра на протяжении нескольких стихов есть несколько мест, которые можно трактовать по-разному. Но, опять же, нужно всегда смотреть на стихи в контексте. Это очень важно, и объяснять непонятные места понятными, а не наоборот. И в заключение хочу сказать, что это послание и данный отрывок из Писания показывают, что на самом деле можно даже в тяжелейших обстоятельствах жить, скажем, свято, жить для Бога. Я думаю, что это очень нелегко, и тем христианам, нашим братьям и сестрам тоже давалось нелегко, иначе бы так Петр не писал бы, наверное, целое послание им, где он их побуждает жить так, как к тому, как они призваны. Но тем не менее, будем помнить, что в тех обстоятельствах, в которых находимся мы, хотя мы еще не страдаем за веру, нас никто не гонит, нас, может быть, смеются над нами, не принимают всерьез сейчас в Германии или не дают даже где-то говорить, да, или, скажем, не принимают всерьез, как будто мы не представляем никакой роли не играем, не решаем ничего, хотя я в корне с этим не согласен. Опять же, мы можем в сложившихся обстоятельствах жить так, чтобы славили Бога. И поскольку слово «страдание» упоминались или упоминались в этом послании очень-очень часто, хочу закончить словами, что когда мы страдаем из-за богобоязненной жизни, хочу подчеркнуть, то мы всегда должны помнить, что сперва пострадал за нас Христос. Сначала пострадал Он за нас, когда мы были еще грешниками. А теперь мы можем также служить Ему и жить той жизнью, которую как бы, Он нам посылает, принимать это и сделать из этого лучшее, руководствуясь Его Словом. Да благословит нас Бог так жить. Давайте мы помолимся. Давайте вы помолитесь, и я в заключение также коротко помолюсь. Спасибо Тебе за Твое Слово. Это карта, по которой мы должны идти, но иногда мы заходим не туда в нашей жизни, но это руководство для жизни. Если даже не все в Писании именно было конкретно, или почти что ничего было конкретно написано, конкретно вот для нас в церкви Дюссельдорф в 2018 году, но мы знаем, что все принципы, или практически все принципы, они сохраняются, и Ты научаешь нас через Твое Слово жить даже в таких тяжелых обстоятельствах, как в которых находились верующие первого века, которые были рассеяны по всей империи, можно сказать, находились в притеснении. За то, что они делали добро и хотели жить богобоязненной жизнью, их еще обвиняли и гнали дальше. Это сложно себе представить. Поэтому мы просим Тебя, благослови это время, как бы этот мир, в котором мы живем, дай нам здесь, дай церкви Твоей в Германии находить правильный подход к этому, к людям сегодняшнего времени, также менять свою проповедь так, чтобы люди слышали, чтобы мы говорили на их языке, чтобы мы донесли до них все-таки никогда не меняющееся Евангелие, и что люди будут осуждены, как здесь тоже написано в этом отрывке, но им не нужно приходить на суд, если они примут Тебя. Помоги нам помнить о том, что мы призваны проповедовать и говорить. И не дай нам быть при этом, это очень важно для меня стало, не дай нам при этом быть лицемерами. Порой я понял, если мы своими делами не проповедуем Тебя, то устами этого ничего не даст, мы можем только навредить. Помоги, чтобы абсолютно наше слово соответствовало делу, вернее, наше дело соответствовало слову. И я прошу Тебя об этом. И не дай нам навредить Твоему делу, а посодействовать. Аминь.